Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич и Сергей Сергеевич Арутюнов, русский поэт, публицист, доцент Литературного института имени Горького, главный редактор международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелева. При такой нагрузке, при такой деловой вашей жизни наполненной, чем вы занимаетесь сегодня, вот в данный момент?
В данный момент я решил предпринять исследование христианских компьютерных игр и весь полностью поглощен этой темой. Она оказалась, как обычно, у меня и бывает, безбрежной. Там свои смысловые метафорические поля, куча картинок, то есть скриншотов из практик вот этих разработчиков. Как они себе представляют вообще Новый Завет, Ветхий Завет? Это, конечно, за 30 с лишним лет эта картина радикально поменялась. И мне занятно видеть даже не технологические какие-то координаты, преломляемые через призму тех же технических возможностей, какова картинка, каково ее разрешение. Мне вообще интересно, какова история христианской мысли, преломленной через призму, вот этих технологий. Игра ведь это развлечение, а Христос, по-моему, пришел на землю, чтобы сказать о том, что игры кончились с его пришествием. Он это сделал весьма тактично и мягко, однако твердо. Мы не имеем права больше играть своими жизнями, когда над нами такое око. И некоторые сообщества людей поняли это и разделяют. А некоторые продолжают совершенно языческим образом загонять человека в азартное прожигание себя.
Когда вы начали мне об этом рассказывать, я удивилась, что такая тематика в сочетании с компьютерными играми и вообще интернетом, с цифровым таким миром. И как вы, в какой ипостаси вы как эксперт, аналитик, как наблюдатель, как учитель, какой вклад вы хотите конкретно сделать?
Я бы хотел быть примерно тем же, чем был и 20 лет назад. Я был начинающий тогда публицист с постепенно проявляющейся вот этой православной парадигмой. Но задача довольно была проста для меня, а она требовала просто того же самого, что и в предыдущие годы. То есть читать, видеть, путешествовать, смотреть вокруг, делать какие-то выводы, пытаться верить. И в результате шлейф статей, который растягивается на эти десятилетия, он уже, набрал на второе довольно толстое издание моих этих публицистических попыток. Книжка еще не издана, но ее уже потребовали на одном крупном конкурсе в раздел публицистика. Может быть, я наберу денег, чтобы издать ее, эту книжку. Поэтому православная публицистика – это довольно сфера сложная, синтетическая. Здесь от человека потребно не только повторение попугайской каких-то общеизвестных максим, от него потребно именно выказать свое отношение к ним в бурных реалиях сегодняшнего дня. Поэтому для того, чтобы быть вообще публицистом и, в частности, православным, я думаю, нужно просто быть личностью. Если вы личность, у вас получится. Если нет, к сожалению, наверное, сбор таких статей будет обречен провалиться куда-то в область, каких-то общеизвестных тезаурусов, компиляций. Это сейчас, популярно. Сейчас и компилятивных диссертаций до кучи. Многие становятся даже докторами наук, чуть ли не членкорами. Просто творя какой-то компилятив, бесконечный, причем, цитируешь одно, цитируешь другое, цитируешь третье, четвертое, 57-е, и в конце концов ты как будто бы объединяешь какие-то разрозненные, может быть, но ложащиеся в какую-то канву факты. Но где же трактовки? А где же, собственно, мысль? Вот этой мысли, собственно, я думаю, что современной гуманитарной науке остро не хватает. Я не претендую на какое-то научное, наверное, строгое научно-академическое осмысление современных реалий в створе христианской морали. Но какие-то определенные, собственно, амбиции у меня все-таки присутствуют.
Такое впечатление, что общество сейчас разделилось на две половины. Те, кто принимают дистанционное обучение, знаете, различные каналы, и те, которые предпочитают заниматься офлайн, то есть при личной встрече. Все-таки для того, чтобы развить способность анализировать, нужно общаться с ребенком. Скажите, а вот канал, скажем, литературоведения для школьников какой-то существует?
Да. Вот, например, недалеко вчера я имел честь выступать на одном из таких каналов. Он так и называется, «Литературоведение для школьников», и ведет его замечательный филолог, такой независимый, Ольга Чернорицкая. Мы знаем друг друга не первый год, а может быть даже и не первое десятилетие. Точнее говоря, наверное, даже третье десятилетие подряд, когда мы еще все как-то объединялись, может быть, даже в живом журнале. Но это было довольно давно, те времена позабыты. Потом была целая большая фейсбучная эпоха. ВКонтакте сейчас довольно так можно свободно проводить какие-то канализированные, я бы сказал, беседы, в том числе и о филологии, которые меня интересуют уже постольку, поскольку я преподаватель, и если я не могу называться славистом, то хотя бы исследователем каких-то сторон литературного творчества, я все-таки как-то к этому прилежу. И поэтому разница между дистантом и очным таким обучением, она колоссальна. Мы сами в годы, когда бушевал ковид, в Литинституте провели довольно значительный период обучения в онлайн-режиме. Для нас это была огромная школа, именно потому что в онлайне не слишком покривляешься. Да, я имею в виду вот эту непосредственную пластику преподавателя, его какой-то, если не физиологический, то физический след в пространстве. В очном общении ты волен не просто щелкать пальцами или бродить между партами. Ты весь человек. Когда ты проективен, то есть твоя проекция довольно плоская, попадает через какие-то там сервера, потом спутники, да, куда-нибудь, посредством каких-то платформ ты транслируешься совершенно плоским. Ты испытываешь недостаток вот этого самого, это недостаток этой очности, это довольно старая уже там 5-летней давности, 6-летней проблема, когда люди просто отключают экраны. И ты не знаешь, с кем ты говоришь. И я часто ловил себя на мысли, что говорю с пустотой, и что по ту сторону экрана никого нет. И это бросало меня в очень такое, ну, странное состояние. Мне даже иногда снились сны о том, как я стою на каком-то пике, и вокруг меня совершенно черная вселенная с какими-то редкими мерцаниями. Это был удивительный опыт.
Вы ведете поэтический семинар в Литературном институте с 2005 года. Насколько изменился портрет молодого поэта за это время?
С двух сторон мы можем, наверное, подойти к этому. Ну, во-первых, сменилось поколение. То есть целое поколение. Изнутри процесса очень трудно заметить, как меняются люди. Казалось бы, ну, каждые 5 лет к тебе приходят молодые, после школьной парты, там, скамьи, люди. Казалось бы, они не намного отличаются друг от друга, но набор от набора почти не отличается. Но в то же самое время, конечно, меняется парадигматика мышления. То есть, если я начинал преподавать у людей, которые были практически моими ровесниками, мне было 33, а некоторым было значительно больше. И у нас общий понятийный ряд, общие прочитанные книги, образ жизни. Нам было что вспомнить и в сфере семьи, школы, пионерлагерей, каких-то турпоходов. То есть это была одна культура. Практически одни и те же песни. Кто-то был городской, кто-то был из более таких отдаленных, скажем, регионов, где, может быть, эта культура была другой, но, тем не менее, она была советской и общей. Дети, которые родились в 21-м столетии, внимание, да, в 21-м столетии, в 3-м тысячелетии, это люди, я бы не назвал их конформистами, но они, осторожно пробуя вот эту новосозданную культуру, отношение мое к которой практически неизменно. Я считаю, что созданная сегодня надежд и правительства, и народа не оправдывает. Да. В общем, эти дети пытаются осваивать вот эти пространства. Что у них получается, это другой вопрос. Но такая вот русская национальная нота, порой не русская, но тоже нота, звучит в них точно так же, как в каких-нибудь 80-х, 90-х годах в Литинституте. То есть оказывается, что натура человека не слишком изменяется в зависимости от внешних условий. Какой-то стержень в ней определенно остается. То есть если березу ободрать буквально до последнего листа, превратить ее в дерево осеннее или там весеннее еще не успевшее, то есть обрубить, просто освежевать ее, снять с нее вот эту, этот прекрасный черно-белый сарафан, но она не перестанет быть березой. Это удивительно тоже. Потому что, человек рождается на русской земле, и он впитывает какие-то токи, и с ним, в принципе, возможен диалог. Более того, диалог возможен даже с человеком, который и родился, и вырос не в России, но каким-то образом коммуникация возможна. Это твой ровесник, это твой современник, и коммуникация возможна. Единственное, с кем совершенно невозможна коммуникация, это с людьми, вступившими на путь, вы знаете, такого современного фанатизма. Я имею в виду идеологию, например, радикального феминизма, какие-то вот такие вот, идеологию эксцессов, да, то есть бездетность, вот это вот моя вера, это мой языческий бог, с ними говорить... Я практически даже и не пробую. Почему? Потому что... Не потому что я ненавижу их или там с порога отвергаю какие-то концепции о человеке. Мне просто кажется, что все это поразительно неглубоко и замешано на одной идее самоубийства.
Вы упоминали, что учить поэзии надо жестко. Поэзия – это ремесло, которому можно научить, или прежде всего дар?
И так, и так. Вы помните, да, когда Бродский беседует с Соломоном Волковым, он все время отвечает «и да, и нет, Соломон». Так вот, я отвечу дважды «да», и «да», и «да». Во-первых, это действительно ремесло. Подобную постановку вопроса люди практически не верят, особенно далекие от поэзии, они не понимают, ну как это, ну что значит, это же просто дар. Ну, если Бог даровал... Ну, вы знаете, если мы будем все время уповать на Бога, тогда вряд ли мы вообще чему-то способны выучиться, потому что, Бог не дал, и все. Это не постановка вопроса вообще для меня. То есть любое человеческое ремесло содержит в себе базовый набор приемов. И уж если я не могу объяснить человеку, а он не хочет этого воспринимать, что... Есть великая русская силобатоника, традиции, которые простираются, примерно от ломоносовских времен, а вообще-то намного раньше. То есть первые русские поэты появились у нас, вы удивитесь, но в 16-м столетии. Такие, я имею в виду, профессиональные. То есть можно назвать хоть имена хоть Шаховского, хоть кого, да, князя Шаховского, это же практически 17 век. Да. Там была целая плеяда. Вы знаете, они писали, и писали недурственно. И нисколько, кстати говоря, не похоже на тех, которые привнесли сюда вот эту силабическую польскую такую ритмику и метрику. То есть я имею в виду Семёна Полоцкого. То есть еще до Семёна Полоцкого был довольно значительный пласт русских поэтов, которые умели писать. Да, это не была силабатоника, но это были самочинные попытки на основе западной книжности основать свою русскую поэтику. И они были весьма небесталанными. От них выпущены академические издания, в них можно сейчас залезть. Что-то отсканировано, что-то есть в сети, да, покаянные стихи те же, я постоянно их упоминаю, да, это творчество иноков, монахов, это тех книжных юношей, класс которых не переводится на Руси уже 500 лет, вы представляете, а мы все почему-то начинаем с Ломоносова. Ну и в общем, в итоге, если я не умею объяснить, что такое русская силабатоника, что такое размеры, пять основных и многочисленные там логоэды, дольники и так далее, да, тактовики. Если я не умею объяснить, что такое рифма, которая полнозвучная, полногласная, бывает, что, ну, я-то, в общем-то, действительно поклоняюсь рифме, рифме именно, и все, многие исследователи отмечают, что я довел ее до, ну, какого-то определенной кондиции, то есть кажется, что эти рифмы звучат впервые. Но это не иллюзия, многие из них, вот моих рифм, действительно звучат впервые. Я не горжусь этим, поймите, это просто методика работы.
Какая главная ошибка, по вашему мнению, встречается у начинающих авторов сегодня?
Ну, прежде всего, они самонадеянные. Они полагают, что можно, написав пару строк, войти в словесность так же легко, как какой-нибудь прыгун в воду не производит всплеска. Ну так вот, прыжок в воду с вышки без всплеска – это плод 10, а то и 15 тысяч прыжков. Да, то есть это результат вот, беспрестанных тренировок. Чтобы войти в сегодняшнюю словесность, которая оглушена информационным обществом, да, вот этим потоком информации, нужно быть более чем фанатиком своего дела, смиреннейшим аскетом и крайне ожесточенным внутренним человеком, да, я подчеркиваю, без ожесточения, то есть, знаете, с таким вот мягким, таким толерантным отношением к природе вещей, не сделаться русским поэтом. Русский поэт – это довольно жесткая фигура, и поэзию учить нужно жестко. Почему? Я мог бы пояснить. Потому что любая школа – это страдание. Это страдание по раздвиганию человеческих представлений о том или ином предмете. И, разумеется, обучающийся страдает, а сейчас обучающимся не нравится страдать. И в этом их вторая ошибка.
Вы автор более 10 книг стихов. В 2018 году вышел сборник «То, что всегда с тобой». Меняется ли ваша поэтика с годами?
Я надеюсь, что меняется. Судить критикам.
Вы совмещаете творчество с критикой. Как критику оставаться объективным, не переходя на личности, но и не скатываться в словословие?
Ну, на самом деле, просто нужно встать над предметом анализа. То есть, действительно, превратиться из какого-то объекта манипулирования в субъект, который судит. Вот, как там в этих псалмах, да, восстал, кто-то, да судит, да, вот, великий Бог или какой-то там, да, да судит. Ну, вот... Критик – это вовсе не человек, изображающий собой какого-то истукана, столб, скажем, божество, идола, опять-таки. Критик – это человек предельной эмпатии, то есть сочувствия к тому, что он прочел, сочувствия к автору. И вот это сочувствие выражается в нем совершенно в нетрадиционной и кажущейся холодной форме. Это аналитизм. То есть вся любовь критика к произведению выражается в том, насколько он уместно употребляет присущую критике терминологию. Она, поверьте, высока, и ну, мало что может с ней сравниться, по крайней мере, в моем сознании. То есть аналитизм, литературоведа и критика – это одна из высших форм сочувствия человеку, потому что она оперирует научными понятиями, которые в различных пропорциях соединяются друг с другом на базе просто виртуозного, точечного цитирования. Из этого делаются выводы из цитат, на них накручиваются концепты и концепции. Да? То есть и вся вот эта радужная прекрасная мозаика ложится на бумагу ровно только тогда, когда критик – это не слуга. Он не слуга ни автору, ни издательству и вообще никому, кроме Господа Бога. Вот тогда все получается.
Вы возглавляете портал «Прав чтения». Насколько велик спрос на качественную православную литературу в современном обществе?
Ну, во-первых, православная литература, она действительно делится на такую служебную, скажем, богослужебную и художественную. Ну, по крайней мере, это общее деление на всех порталах. Ну, есть действительно богословская литература, есть учебная литература, которая говорит опять-таки о богословии. То есть это огромный такой сегмент, помогающий человеку расставить даже не приоритеты, а просто осознать, насколько этот, богат этот словарь, вот этот тезаурус. Он не просто понимает греческие термины, который касается духовной сферы, он самообразовывается, скажем так, он читает трактаты и так далее. Но есть художественная литература. И что она есть такое? Вот молодая православная литература в России сегодня, это, в общем-то, предмет огромных дискуссий. Состоялась ли она? Ну, за пару-тройку десятилетий любой литературе трудно состояться, хотя советская состоялась практически мгновенно. Согласитесь, да, уже в первые годы советской власти у нас были целые плеяды действительно вот этих имен, созвездия. Там, ну, можно перечислять, но зачем? Все знают эту историю. А вот с православной литературой как-то получается намного более странно. Она может быть признана состоявшейся и даже с именами конкретными, но распространение ее минимально. Это следствие издательской политики, которая со времен советской власти изменилась кардинально и радикально. То есть таким образом, каким сейчас и обстоят дела. То есть, ну, тираж книги в 1000 экземпляров, о чем он говорит? О том, что книги нет.
В своих статьях вы поднимаете вопрос о духовном окормлении писателей. Каким должен быть диалог между церковью и литератором?
Вот вопрос, который я изучаю уже несколько лет. В церкви я работаю уже, ну, осенью исполнится 10 лет, как я здесь. И мне никак не удается сделать какого-то генерального вывода о том, как все это должно быть. Но я чувствую только одно, что церковь должна самообразовываться, она должна четко понимать, кто есть кто в литературе сегодняшней. Пока этого я не слишком наблюдаю, ну, потому что, наверное, пока довольно узок, скажем так, этот круг лауреатов Патриаршей литературной премии. Она проводится уже, по-моему, сезонов 15, и там возникло устойчивое сообщество. Сейчас, кстати говоря, предпринимаются усилия для того, чтобы создать клуб лауреатов Патриаршей литературной премии, и уже подыскивается секретарь для этого клуба. Это все будет располагаться у нас в издательском совете. Вот. И ну, предпринимаются усилия для того, чтобы это сообщество было более интегрировано, чем оно есть сегодня. И, может быть, будет издана, наконец, большая фундаментальная, как я предложил, в хороших кожаных обложках с золотым тиснением, библиотека лауреатов Патриаршей литературной премии. Но помимо них существует более сотни, наверное, номинантов, которые все-таки попали в короткие списки. И это сообщество несколько больше. И однако же, все это примерно люди одного поколения. То есть это люди 30-40-х, там, изредка 50-х годов рождения. И это, собственно, определенное поколенческое общество. Сообщество, да. В поколенческом смысле это одни и те же люди, которые друг друга знают. Расширить этот круг, наверное, поможет время.
Господь – читатель совершенный. Как это утверждение помогает вам в творчестве?
Примерно таким образом, что пишу я не для кого-либо, то есть из живущих на земле. Я не адресуюсь никому, кроме него. Это закон. Я сам вывел его и сам поставил его над собой. То есть закон – это то, что человек признает правилом выше себя самого. Так вот, нельзя быть в словесности, и именно такой, как русская, если ты не признаешь над собой верховенство и закона, и Господа Бога.
С вами были Ирина Василевич и Сергей Сергеевич Арутюнов.